Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОККО». И сегодня мы, естественно, будем говорить в первую очередь о турнире в Мадриде. Для мужчин это «Мастерс», для женщин это «Тысячник». Ну а сделают это для вас Александр Сопкин и Вадим Кольцов. Привет, Саш, привет всем.
Привет, Вадим, всем добрый день.
Очень успешный порой турнир для российских игроков. Ну, хотя бы прошлый год вспомнить. Вроде бы победы-то не одерживали россияне. Но при этом полуфинал Аслана Карацева. Во-первых, неожиданный. Во-вторых, насколько вдохновляющим он был в прошлом году для Аслана, который, казалось бы, подходил к грантовому циклу, находясь за пределами топ-100. А потом, после серии неплохих выступлений и, конечно же, полуфинала в Мадриде, он ворвался и в сотню, и в, если мне память не изменяет, и в топ-50. Ну, одним словом, раскрутился. И доказал, что тот взлет и тот полуфинал открытого чемпионата Австралии, который в свое время его прославил и превознес в когорту сильных игроков, он был не случайен. Ну и Мира Андреева, конечно, наша юная звездочка, которая хоть и одержала 13 побед предварительно перед перед тысячником, опять же, для женщин в Мадриде. Но все-таки, когда теннисисты одерживают вот эти серии крупных побед на турнирах ITF, мы помним, была в 2013 году, по-моему, великолепная серия у Пабло Карренью Бусты, у Андреевой, да, серия была мощная. Но все-таки у многих это вызывает некоторую такую скептическую улыбку. Да. Серия классная, но давай-ка ты покажи нам вот на действительно на крупных турнирах, где играют сильнейшие, что ты там можешь. И Андреева показала 3 победы над теннисистками из топ-50, причем 2 из них стояли тогда в двадцатке. Фернандес, Линет и Адат Майя, и поражение пришло только лишь от второй ракетки мира на тот момент Арины Сабаленко. Ну, на тот момент и на текущий момент, хотя все там менялось. Поэтому, в общем-то, с оптимизмом мы к этому турниру подходим, хотя начинается все не так оптимистично. Но я бы сейчас немножко с другого начал, Саш. Вчера в нашем «Выход к сетке» шоу мы уже поднимали этот вопрос, но только несколько с другого ракурса. Мы, в общем-то, рассматривали AMG как какую-то структуру, которая, ну, потихонечку подминает под себя и игроков, и турниры. Я бы хотел просто рассмотреть с точки зрения турнира, с точки зрения болельщиков тот факт, что в мужской и в женской сетках суммарно 13 wildcard'ов были розданы, из которых испанцам или испанкам досталась всего одна. Это в мужской сетке. Теннисист по фамилии Ландалус, по-моему, Мартин его зовут. Не ошибаюсь я. То есть, что такое wildcard? Понятное дело, что AMG владеет турниром в Мадриде, как и турниром в Майами. И понятное дело, что не сегодня родилась вот эта фраза, что кто платит, тот и музычку заказывает, и все такое тому подобное. Но все-таки, вот немножко к здравому смыслу возвращаясь, турнир проходит в Испании, причем не где-то. Это не какой-то турнир серии ITF, там, не знаю, где-нибудь в Хихоне. Это турнир в столице Мадрида, куда в основном придут, естественно, смотреть на теннис испанские зрители, испанские болельщики. И испокон веков wildcard — это была возможность местным теннисистам попробовать себя, скажем, не заслуживая по рейтингу места в сетке, тем не менее, попробоваться с сильными игроками. И самое главное, у тех же самых болельщиков, друзей, семьи была возможность прийти и посмотреть на свое чадо, на своего товарища школьного, университетского, как угодно, посмотреть, как он играет с крутыми игроками. То есть сейчас, получается, AMG под себя турнир подмяло, и вместо того, чтобы хоть какой-то, ну я все бы понял, если бы там, ну, примерно 50 на 50 бы распределили, там 6 местным, 7 своим, или хотя бы хоть какая-то была бы более-менее здравая пропорция. Но когда 1 к 12, я озвучу сейчас всех, кому дали wildcard на турнире в Мадриде. У женщин это Александра Эала, филиппинка, Каролин Возняцки, ну, к Возняцке вроде бы вопросов, наверное, нет, ее и в Мадриде много кто хотел бы посмотреть, Бренда Фрухвиртова, Аманда Анисимова, Линда Фрухвиртова, Эмма Радукану, Виктория Хименес-Косинцева, ну, она хотя бы географически к Испании близка, она из Андоры, и Робин Монтгомери. Американки, сестры Фрухвиртовы, чешки. То есть, ну, не очень, в общем-то, Александра Реала из Филиппин. В общем-то, не очень понятно, какой интерес эти игроки у испанской публики могут вызывать. Ну и у мужчин. Тоже эти фамилии озвучим. Это Мартин как раз дал Андалус, испанец единственный. Зизу Беркс, Шан Дзюнчен, Жуао Фонсека и Дарвин Бланш. 17-летний. То есть, ну... Жоао Фонсека, в общем-то, да, наверное, он в последнее время хорошо играет, и многие восхищаются его техникой. Я читал отзывы о его, например, ударе справа, хвалебные. Ну, тут понятно. Но, опять же, тем не менее, из этого списка вопросы есть ко многим. Заканчиваю свой монолог. Что ты думаешь? Вот как ты считаешь, вот правильно ли все-таки вот выдерживать такие пропорции?
Ну, на самом деле, ты поднял, затронул несколько тем. Здесь можно смотреть с разных точек зрения. Первое, давай со стороны болельщиков. Ну, болельщики прежде всего во всех странах идут на звезд, это понятно. И главное на турнирах — это присутствие звезд. Это безусловно. Понятно, что в каждой стране зрители хотят смотреть на своих теннисистов, но надо все-таки отдать должное. Испанцев в туре много. Испанцев в туре много, и без вайлдкардов многие из них попадают.
Но испанок не так много.
Ну, да, испанок поменьше, испанцев побольше, поэтому здесь я не думаю, что у испанцев есть проблема смотреть на своих игроков.
На своих молодых.
Ну, я пытаюсь к этой теме подвести.
Я набираюсь терпения, Саша.
Это с точки зрения болельщиков. Конечно, хочется своих смотреть. Здесь я с тобой соглашусь. С точки зрения турнира, ну, ты правильно сказал. Кто платит, тот и заказывает музыку. Мы знаем, раньше всегда как бы в каждой стране, когда проводили турниры, старались давать вайлдкарды своим молодым, и это было правильно. И давали возможность развиваться. И всегда турниры старались именно организовывать изначально в странах, чтобы было развитие тенниса в этих странах. Но в Испании с развитием тенниса все в порядке. Поэтому с точки зрения организаторов, да, организаторы уже не совсем испанцы, уже, ты правильно сказал, компания AMG, и она здесь, вот я не думаю, что она в последнюю очередь думает о зрителях, но в первую очередь она думает о себе, о развитии своих теннисистов, которые... они подписали. У них достаточно молодых теннисистов, но, понимаешь, такие крупные компании, как AMG, они зачастую подписывают всех скопом, так всех побыстрее подписать, а дальше будем разбираться...
Пакетом, то есть.
Пакетом, да. И зачастую такая пакетная схема убивает многих талантливых игроков молодых. И на самом деле иногда... Вот вайлдкарды даются тем игрокам вот, молодым, которые еще не готовы выступать на таких крупных взрослых турнирах. Здесь даже можно посмотреть и сетку условно квалификации. Ну, я вот, больше про мужской теннис смотрю. Тоже дали вайлдкарды теннисистам. Вот есть молодой Амир Амарханов из Казахстана. Действительно, парень молодой, талантливый. Но, понимаешь, да он еще... Ну, сейчас я просто как пример приведу. Еще не готов физически, еще не готов играть на турнире в квалификации такого уровня. Понимаешь, ему нужно играть, условно говоря, ты отыграл на юношеском уровне, и надо постепенно играть турниры ITF, фьючерсы, да я даже не говорю про челленджеры. Понимаешь, и когда игроку дают молодому, с одной стороны, это классно, тебе дали wildcard на такой мастерс, пусть даже в квал, но ты еще не готов к нему, понимаешь, и этот квал, этот wildcard в квал на мастерс, по большому счету, он не принесет тебе пользы. гораздо больше пользы ему принес бы вайлдкарт в основную сетку фьючерса. Там неважно, 15-25, это неважно. И вот здесь вот тоже у меня хватает, есть вопросы к АМГ. Зачем они это делают? Таким образом они, ну, не совсем, мне кажется, помогают игроку. И это тоже вот наличие такого большого количества теннисистов, которых ты перечислил. Да, понятно, там есть люди с именами, но... Опять же, вайлдкард, он должен помогать теннисисту развиваться. Если теннисист получает вайлдкарды и проигрывает в первых кругах, значит, не на те турниры ему дают вайлдкарды. Понимаешь? Поэтому, да, здесь вопросов много. Но это такая тема глобальная, не только касается этого турнира. Здесь можно говорить и про вайлдкарды на турниры большого шлема. Да, но здесь мы знаем, здесь федерации, которые проводят, вот эти четыре федерации тенниса, они обмениваются, стараются давать своим. Но то, что ты говоришь, АМГ под себя подбирает теннис, не всегда это идет на пользу тенниса.
Это не совсем моя мысль, это просто я немножко обобщаю то, о чем вчера говорили.
Но не всегда это идет на пользу теннису, и не всегда, и зачастую часто это идет не на пользу молодым теннисистам, которые так счастливы, что их подписали АМГ, а потом АМГ ими толком не занимаются. Ну вот как Кость какой-нибудь там, ну вот дали вайлдкарт на турнир, которым ты абсолютно не готов, и потом будут себя за это спрашивать. Говорит, вот тебе ждали вайлдкарт, ну что ты там... Давай, показывай, что ты можешь. А теннисист еще не готов к этому турниру. Поэтому здесь вопросов много. И здесь вопросы и к менеджменту. Да, АМГ, понятно, компания крупная. Есть топовые игроки, которые у них. Но мы говорим сейчас не про топовых игроков, а про молодых. И зачастую такие компании, они молодых игроков убивают. Причем не всегда и родители это понимают. И родители бывают так счастливы, что их детей подписывают такие крупные компании, но не понимают, что они заниматься ими не будут. И зачастую лучше подписывать договора с более мелкими компаниями, которые будут заинтересованы в тебе. По большому счету, AMG, они... Ну, в таких начинающих игроках заинтересованы не особо. Они заинтересованы в звездах, чтобы у них были звезды, а у них действительно много звезд, которые с ними работают. А молодые, ну, если из условно там 100 молодых теннисистов, которые они подписали, один выйдет в звездочку, им это будет достаточно. Понимаешь, ну а что эти остальные 99? Не заиграют из-за неграмотной в какой-то степени политики АМГ, их это волнует мало.
Ну, понятно, да, они зарабатывают деньги, их в первую очередь как-то, естественно, беспокоит именно это.
Ну да, да, но зарабатывать деньги — это хорошо, но при этом убивая молодых ребят... Таким образом, они об этом мало задумываются.
Ну да, коммерция. В общем-то, конечно, ничего хорошего в этом нет. И я с тобой согласен, что для тенниса это вред. Но это как сообщающие сосуды, когда в одном становится больше, в другом становится меньше. Вот как раз из тенниса убывает, прибывает в коммерцию, и, к сожалению, теннис здесь... не единственный вид спорта, где вот эти коммерческие моменты уже слишком сильно корнями вросли.
Везде, во всех видах спорта коммерция на первом плане стоит, это понятно.
Сейчас уже, да. Ну, я вот просто, чтобы не быть голословным, я назову несколько фамилий у испанцев в рейтинге. Например, Льямас Руис на 146-й позиции. Диего Ринкон. Моро Каньес. То есть все эти игроки, это игроки стоят, они все в топ-250, им всем не более 23 лет. Там кому-то 23, кому-то 21. То есть wildcard есть кому дать. И Мартин Ландалус, кстати, он ниже в рейтинге, чем они. Он 322-й.
Ну, 322-му играть турнир «Тысячник», понимаешь, 322-му надо...
Ну, давать... ему-то дали. Ему
да,
дали
да.
как раз.
А 146-му как раз... По-хорошему надо давать там wildcard'ы, челленджеры, да, на какие-то он попадает. Челленджеры, турниры, там, ATP-250. Вот какие турниры надо играть. Ты понимаешь, надо играть те турниры, к которым ты готов. Что толку, что ты получишь вайлдкарт на турнир, на котором ты просто не готов, ты по уровню не подходишь к этому турниру. Ну да, условно, у тебя в резюме будет написано, что ты участник турнира там,
Мастерса в Мадриде. Если проиграл, то да.
Ну, понимаешь, ну, если ты 320 какой-то, но ты же не просто так на этом месте стоишь, значит, ты по большому счету еще к Мастерсу не готов. Челленджеры, да, турниры ATP 250, да, но Мастерсы, ну, на мой взгляд, это вопрос, а поможет ли это конкретному там 325-му номеру?
Ну, в случае него, да. В случае там того же Льяма Сыруиса, который 146-й. В общем-то,
да,
146-й,
это согласен.
Тут
это
можно уже, и ты, через квалификацию
ты
пробиться.
Ну, это можно через квалификацию пробиться. Но ты, по крайней мере, уже на подходе к сотне, ну, да. Понимаешь, к этой. Но 320, это далековато все-таки.
В общем, на чем мы с тобой сошлись? Ни на чем. Ну. Получается, я просто свою точку зрения выразил и свое негодование даже по этому вопросу.
А здесь, понимаешь, ты поделился своей позицией. Можем годовать, негодовать. Здесь от нас мало что зависит.
Ну,
мы
да.
Можем лишь, как те бабульки на скамейке, сидеть и гневно ругаться вслед проходящей АМГ.
Ну, вообще, конечно, турнир в Мадриде в последние годы это наиболее какой-то многострадальный турнир, и вот этот синий грунт никак из памяти не уйдет никуда, и такой эксцентричный Ион Цириак в качестве владельца, все эти его введения, новшества и эксперименты, эти модели, которые подают мячи, которые при этом не всегда достаточно точно понимают, что надо делать, все-таки этим должен всегда заниматься теннисный человек, даже у теннисных этих детей, которых приглашают в качестве болбоев. Иногда бывают, ну, эти
видел,
кошмарные
ты
ошибки.
Ты видел же Мастерсы в Америке и US Open. Там зачастую болбои 90+ по возрасту попадаются. Понимаешь?
Ну,
поэтому
да.
Здесь неизвестно, что лучше. Лучше, может, пусть модель подает, чем дедушка, который...
Главное, чтобы правила знал,
стоит
игре не мешало. На самом деле, так-то это скорее просто к тому, что это очередной эксперимент. И к тому, что турнир наиболее, так скажем, такой новаторский, можно сказать. Но не всегда со знаком плюс. Ну а что, собственно, происходит на турнире? Давай уже поговорим и об этом.
Ну, турнир только стартовал, да, первые
круги. Ну, первый круг уже почти все сыграли.
Половину только сетки. У мужчин половину,
женщин,
да, у женщин, да, у женщин почти все сыграны. Все, не почти, а все, да.
Ну что, давай начнем с мужчин, и я бы начал с дебюта. Впервые за, получается, 3 месяца, да, у нас вышел на корт Аслан Карацев.
Ну, и... не дебют, а камбэк, возвращение все-таки.
Ну, дебюта после прооперированного колена, после травмы Аслана. 7-6, 7-6, таким счетом уступил он Фабиану Маражан. Ну, здесь, во-первых, со жребием не очень повезло Аслану. Все-таки то, что в прошлом году он здесь хорошо выступил, и то, что первый же матч свой официальный после тяжелой травмы, всегда, когда ты не играешь какое-то время, и особенно когда такая травма, как нога, собственно, опять же, мы понимаем, там мышцы могут атрофироваться, там нужно разрабатывать, нужно все эти восстановительные процедуры делать. Конечно, результат хороший, это то, что он навязал борьбу, но при условии того, что хорошо сыграл в прошлом году, хорошо начал в этом году, вот, ну вот где-то немножко не повезло, быть может, пройди сейчас Маражана, Карацев, и дальше, во-первых, уверенность бы появилась, во-вторых, бы разыгрался. Все-таки официальный матч, когда у тебя есть за плечами, тем более выигранный, это хорошее подспорье. Но здесь, ну, 11 сетболов в первом сете у Карацева. Ну, что с этим поделать? Причем какие 11 сетболов? Можно, там, не знаю, 8 раз заработать меньше на приеме подачи соперника из этих сетболов. Как бы вроде бы сетболы, да, а вроде бы все-таки, ну, все сетболы такие, на тоненького. Ну, здесь 6-5-40-0 Карацев сначала вел. То есть это уже на своей подаче, подчеркнул. Затем 6-2 на тайбрейке. Как бы два практически 100% повода выиграть партию. Но Маражан зубами вцеплялся, плюс и от Карацева помощь исходила. И в итоге первый сет был проигран. Далее, конечно, Карацеву опять же можно записать в плюс то, что подавал на матч. Фабиан Маражан при счете 6-5 и не дал ему это сделать. Карацев поборолся, сделал обратный брейк, но все равно все уже 6-2 на тайбрейке второго сета вел Маражан, но в отличие от Карацева он свое не упустил. Хотя, понятно, турнирный тонус и то, что Маражан в последнее время вообще хорошо играет, плюс эти его дропшоты очень многим игрокам не слишком приятны, а на грунте мы понимаем, что укороченные удары — это еще более эффективное оружие, чем на харде, просто номинально. Ну, вот так вот Карацев, к сожалению, провел.
Ну да, к сожалению, да, проиграл. И действительно, ты прав. И соперникам, может, не повезло, и где-то нереализованные сетболы. И понятно, отсутствие игровой практики. Ну, здесь не надо быть 7-5 во лбу, чтобы понимать, что это не так просто всегда возвращаться и выходить и сразу на турнире такого уровня играть. И подспудно в голове эти очки, которые нужно защищать. Естественно, это все мешает. Но будем надеяться, что Аслан все-таки выкарабкается и в следующих турнирах сможет не только хороший теннис показать, но и хороший результат.
Да, в рейтинге еще, конечно, большие потери будут. У Карацева чуть больше 1000 очков на данный момент, пока еще не списались очки за Мадрид. Из них 376 — это именно мадридские, то есть там сразу Карацев примерно, ну, куда-то вниз первой сотни скатывается. Ну, придется наверстывать. Что, ну, тут еще,
да,
скажешь?
Да, здесь только пожелать удачи и здоровья.
Роман Сафиулин. Неудачно пока сезон складывается для Ромы. Хорошее начало было. Первый же турнир в Брисбене, который проводил Сафиулин, дошел до полуфинала, уступил там Хольгеру Руне. Но после этого баланс у Романа Сафиулина 3-10. Три победы при 10 поражениях, куча вылетов в первых кругах и ни одного турнира, где Сафиулин выиграл бы более одного матча. Здесь Тьяго Зайбатувильду, многострадальному, я бы сказал, для россиян, он уступил. Конечно, если Медведев уж не справился, куда Сафиулину? Ну, на самом деле, понятно, что Сафиулин в этом матче был, если не фаворит, то, по крайней мере, и не андердог.
Ну, ты знаешь, по игре, я вот концовку второй сет видел, очень нервно Рома играл и вел, и так, знаешь, эмоционально реагировал, уступал 4-0 во втором сете, ну, ошибался просто иногда с каких-то простых мячей, коротких, удобных, то есть видно было, что не в своей тарелке, потом вроде как бы начал догонять, 4-3, сократил отставание, но, к сожалению, на больше не хватило, и такими всплесками в этом матче играл, вроде, да, когда догонял, играл неплохо, потом опять наступал какой-то провал. Но, к сожалению, такое бывает, бывает и со всеми игроками, это синусоида, когда ты вроде на пике формы, потом форма пропадает, вроде все делаешь правильно, тренируешься, готовишься, но что-то не идет, такое бывает. Поэтому здесь только терпение Роме и команде пожелать, и продолжать идти в том направлении, которое они выбрали, потому что по результатам и того сезона, и начала этого года видно было, что все правильно делают они, но где-то что-то застопорилось, поэтому только работать, и результат будет.
Какие еще у нас есть результаты? Да, как ты сказал, половина сетки у мужчин еще не вступала в бой, первая половина. Ну, во второй половине первые матчи первого круга уже завершились все. Я бы отметил, конечно, победу Шана Дзюнчена над Карантеном Муте. Ну, во-первых, Шан мне вообще симпатичен как игрок, молодой китаец, левша, и они сыграли с Карантеном Муте второй по продолжительности матч в Мадриде.
3.59, что ли, да, по-моему?
Да, 3.59, то есть больше только на 4 минуты было сыграно в матче Надаль-Джокович аж в 2009 году.
Там Муте кофе просил, чтобы ему судья принес, судья попросил, чтобы ему принесли, судья отказался, и Муте там вставал у кого-то из болельщиков и взял стаканчик с кофе и пил.
Ну, хоть не пиво, как Бенуа Пер, хотя у каждого каждого свой допинг. То, что кофе иногда просят, я помню, Винус Уильямс как-то во время одного из матчей попросил кофе. Вот Муте. Но в итоге Шан Цзюньчен, ну, хотя бы оправдал свой вайлдкард. Я бы сказал так. Хотя, опять же, немножко это все парадоксально. Китайскому теннисисту, который тренировался последние годы, последние, наверное, лет 6, если мне память не изменяет, во Флориде, в США, на харде. Ну вот ему дают на грунтовый турнир довольно своеобразный wildcard. Ну, оправдал Шан Цзюньчен. Следом у него по сетке Алехандро Давидович Фокино, который не то что звезд с неба не хватает, а провально играет последнее время. Если бы не какая-то череда снятий, которая в Барселоне была, из-за которой он два круга прошел, то и вообще все плохо было бы для Давидовича. Ну вот посмотрим, получится ли у Шана восстановиться после 4-часового марафона. Опять же, день у него есть, но мы знаем, что не всегда этот один день или даже два дня что-то решают. Хотя бы вспоминается один из финалов на US Open, где Рафа обыграл совершенно выжатого Новака Джоковича, потому что их, и несмотря на то, что тогда финал проводился в понедельник из-за дождей, и у Джоковича получалось был один дополнительный день на отдых, ну, ничего это особо не изменило, потому что там до этого был сыгран такой матч, когда нужно было отдыхать после этого, наверное, неделю минимум.
Ну что, Александр Шевченко, я бы отметил его победу над Артуром Редеркнешем в трех партиях, причем очень неплохой теннис Саша продемонстрировал. И дальше Карлос Алькарас. Но тоже сейчас непонятно, в какой форме находится Карлос, насколько он готов, насколько эти травмы ушли у него. Тоже любопытно будет посмотреть. Шевченко терять нечего против Карлоса. Если он будет играть в свой теннис, я не удивлюсь, если он обыграет Алькараса.
Тем более, что Алькарас не лукавя заявил перед турниром то, что есть у него болевые ощущения, да, и есть определенный дискомфорт в кисти, хотя вроде бы все анализы и все обследования типа МРТ показывают, что все нормально. Ну, фантомные боли или не фантомные, да, или какая-то психосоматика, это уже значения не имеет. Когда болит, оно болит. И все равно это дает сигнал в мозг, который определенный дискомфорт создает. Жауме Мунару Нуно Боржиша выиграл в двух сетах. Ну, это чисто такие пиренейские разборки. Мариано Навоне выиграл у Алексея Попырина. Ну, и кого бы я еще отметил? Я бы отметил поражение Факунда Диаса Акосты, который провел прекрасную Барселону и имел отличные шансы выйти в финал турнира. В общем-то, на ленточке он проиграл Стефану Цитсипасу и с матчболов ему уступил. Но здесь не самому
грунтовому,
да, умудренному на этом покрытии Денису Шаповалову он уступил. Ну, опять же, все-таки, конечно, турнир в Мадриде, несмотря на то, что он на грунте, грунт достаточно быстрый. И покрытие само, и высота над уровнем моря. Вот как мы о турнире в Штутгарте тоже говорим о том, что хоть и грунт, но грунт довольно быстрый. Также и в Мадриде. Ну, один из любимых турниров Карлоса Алькараса. Он здесь побеждал и не один раз. Ну, а для Яника Синера это и вообще первый турнир, где такой крупный турнир, где он первым посеян. Сейчас смотрю так я на цифру 1 рядом с его фамилией и понимаю, ну, дорвался человек до успеха. Джокович не играет, Надаль играет, но Надаль, мы знаем, все читали о том, что пока
Ролан Гаррос под вопросом,
с сомнениями, да, относится, говорит, что если он подойдет к турниру в таких кондициях, как он сейчас, и понятное дело, что подразумевается в первую очередь здоровье. Ну, потому что набрать форму Рафи...
5 сетов все-таки играть.
Да, набрать Рафи форму не составляет обычно труда, тем более сколько раз он это делал по ходу самого Ролан Гаррос. Но, видимо, состояние здоровья опять же беспокоит. С другой стороны, а вот не путает ли Рафа карты,
да,
соперника?
Не в том он
нет.
Возрасте, слушай.
Слушай, ну я уверен, что он хочет
Рафа
выиграть.
Путать карты.
И когда Рафа говорит о том, что...
И что спутается? Вот скажи мне.
Смотри, да. Что спутается. Когда Рафа... Нет, никто не снимется. А все-таки, когда турнир с Надалем проходит, и когда турнир проходит без Надаля, такой, как Ролан Гаррос, но это два разных турнира. Какой бы Рафа ни был, если он, как правильно он говорит, если он выходит на корт, он один из главных соискателей. И как, я вижу немножко лукавства, когда он говорит то, что, ну, как он сказал, никакой трагедии не произойдет, если я там не смогу сыграть на очередном Ролан Гаррос. Ну, понятно, что Рафа хочет сыграть на Ролан Гаррос.
Это эти слова больше для болельщиков, для журналистов. Но для теннисистов, вот поверь мне, что сыграет Рафа, что не сыграет, никто из них сейчас вообще не думает. Вот когда
да
вот
понятно, что приедут... Синнер не думает о том, сыграет ли Рафа на Ролан Гаррос или нет.
Я не думаю, что Рафа лукавит, что это абсолютно... Вот, действительно, что да, он действительно не понимает, будет он играть или нет. И он не тот, он, чтобы вот так вот хитрить и говорить, придумывать, как-то завлекать.
Но Новак Джокович, я практически уверен, обращает внимание на эти слова, хотя, с другой стороны, я думаю, что...
Новак больше на слова про Олимпиаду обратил внимание, я думаю, а не про Ролан Гаррос.
Не знаю. Потому что все-таки их всякие хитрости, ну как, можно сказать, что это не хитрости, как ты говоришь. На мой взгляд, все-таки это небольшие хитрости. Это такие же хитрости, как у Джоковича. Традиция уже сложилась. Плохо играть перед турниром Большого Шлема, как в прошлом году он, например, перед Гаррос бог знает как играл, потом все равно выиграл, и на Ролан Гаррос был другой Джокович. Просто...
Это не хитрость, это правильная подготовка, подводка к турниру, что ты выходишь на пик формы ко второй неделе этого турнира, а
и
не
все-таки,
на турнире перед этим, понимаешь?
И все-таки, смотри, и все-таки, когда ты проводишь слабый предшлемный период, на тебя немножко по-другому настраиваются. Когда перед тобой Джокович, который все попроиграл, это один настрой. Когда Джокович, который все выиграл, это другой настрой.
Да, на Джоковича по-любому уже все настраиваются уже давным-давно, как на топ-теннисиста. И неважно, проиграл он в первом круге на предыдущем турнире или его выиграл. Абсолютно одинаково.
Ну, ты это так
видишь. Никто, ну, я с точки зрения игроков, я понимаю, что никто никогда не будет смотреть. Ты можешь условно смотреть, как ты играл с этим человеком матч, но если говорить конкретно про Джоковича, все и так его знают, и плюсы, и минусы, все изучили. И понятно, что не может быть там недонастроя или перенастроя. Все знают, даже если Джокович перед Большим Шлемом сыграл плохо, это ни о чем не говорит. Поэтому здесь вот как раз... Это не хитрости, это просто правильный набор формы. Все, исключительно к самым важным турнирам, понимаешь? А когда... И поэтому всегда боязно за игрока, который... фаворит на Большом Шлеме, когда он хорошо играет турниры перед Большим Шлемом. Вот здесь вот сразу такие возникают вопросы. Опа, а не фальстарт ли это? И зачастую так и оказывается. Поэтому здесь в туре все прекрасно все понимают, что для Джоковича главные турниры, понимаешь, это турниры Большого Шлема, а не турниры перед Большим Шлемом.
Ну, последнее, что я в эту тему добавлю, то, что есть... определенные структуры, которые расставляют, определяют вероятность побед. Я даже не буду озвучивать, как они называются, хотя все мы, я думаю, понимаем, о чем сейчас идет речь. Так вот, у этих организаций Рафаэль Надаль, по крайней мере, еще вот я, когда это залезал дня 4 назад, Рафаэль Надаль идет третьим фаворитом на победу на Ролан Гаррос.
Да ой... Я бы его вообще не ставил фаворитом на Ролан Гаррос. Ну, даже не десятым, не пятнадцатым. Но эти организации, может быть, так завлекают людей, чтобы они на Рафу ставили, чтобы просто подзаработать. Ну и других, ну я не знаю, как сейчас можно, вот кто может считать Рафу реальным фаворитом на Ролан Гаррос.
Ну я считаю Рафу, если он...
Что он победит на Ролан Гаррос?
Ты знаешь, я это всерьез допускаю.
Я это не допускаю вообще никак.
Всерьез допускаю, абсолютно. Конечно. Я понимаю, что он выжмет из себя все, что можно. Все, что можно будет выжать. Просто уже некуда что-то оставлять.
На мой взгляд, даже если будет играть, в лучшем случае он дойдет до второй недели. На мой взгляд. Это в лучшем для него случае.
Ну, а если дойдет, где дойдет до второй недели, там можно дойти и до финала. Это же Рафа, тем более тот теннис, который он показывает в этом году. Да, он играет мало. Но та энергичность ударов, которая, я отталкиваюсь от этого, энергичность ударов, которые он наносит. Вот полуфинал против Зверева.
Ну, насколько его хватит с этой энергичностью?
Посмотрим. 2022 год.
Да нет, я вспоминаю, 2022 год, понятно.
Нет, я тебе говорю, я сравниваю здесь. 2022 год и выигранный в итоге полуфинал у Александра Зверева, пусть там и отказ был, вот тогда мне Рафа меньше нравился, хотя он выиграл турнир в том году, он мне нравился меньше, чем он мне нравится сейчас. Видя физические затраты, которые...
Понять по нему.
Ну, понимаешь, тебе, может, сложно. Я информации достаточно
по тем матчам, что он провел, но... Да, разучиться в теннис играть он не может, но ты пойми, одно дело сыграть 1-2 матча трехсетовых, а другое дело сыграть сколько там надо матчей пятисетовых.
Ну это все понятно, но это Рафаэль Надаль. Ну хорошо, посмотрим. В общем-то...
Я очень сильно сомневаюсь, если, во-первых, если Рафа сыграет, а во-вторых, если даже сыграет, что он далеко пройдет.
Не так долго нам осталось на самом деле тут гадать и... предвкушать, всего месяц остался до старта. Ролан Гаррос, ну, я в Надаля верю.
Здесь никто не может запретить.
Это правда. Ну что, давай перейдем к женщинам. Там уже первый круг сыгран полностью. Но там девочки и начинали на один день раньше. То есть девочки играют со вторника, мальчики со среды. Ну, у нас, как всегда, достаточно теннисисток, которые и посеяны, и не посеяны, и даже российское дерби, так называемое, было в первом круге, матч Анастасии Потаповой и Дианы Шнайдер, который в итоге в пользу Потаповой со счетом 7-5, 6-4 завершился. Мира Андреева вчера выиграла свой стартовый поединок. Непростой очень матч был против Тейлор Таунсенд.
Серьезная.
И соперница серьезная достаточно, и матч непростой. Сначала 0-1 по сетам Мира уступала, затем она уступала в решающем сете 1-4. И опять же, с новым тренером она работает, с Кончитой Мартинес. И... ну, все удачно в этот раз, по крайней мере, сложилось. Все-таки первый матч, он всегда очень сложный, потому что игровые кондиции, эти новые условия. Хотя понятно, что можно было потренироваться, но тренировочный сет и матч в турнирном режиме — две разные вещи. Но в этот раз для Миры сложилось удачно. Кстати, твой взгляд относительно сотрудничества Миры и Кончиты Мартинес. Пойдет, не пойдет?
Вот, абсолютно.
А что, хорошо, что может Кончита дать?
Ну, нет,
Мире?
Ну, Кончита, извини, и опытный игрок, и как тренер. Здесь, ты понимаешь, она дать может многое что. Она опытная все-таки и спортсменка, и как тренер. Она неплохо разбирается, поэтому...
Да, неплохо, наверное.
Да, ну я утрирую, я поэтому так говорю, неплохо, да. Естественно, это можно так кавычки поставить. Она хорошо, естественно, разбирается. Здесь только, понимаешь, время. Мы только увидим, понимаешь, заранее можно столько авансов надавать. Но посмотрим, насколько сработается, по характеру. Все должно сойтись. Мы знаем, как девушки зачастую часто меняют тренеров после первой же неудачи. Поэтому здесь пока... Я ничего не могу сказать, могу лишь только пожелать удачи Мире сотрудничеству с Мартинес. Больше, я даже не знаю пока что и сказать. Условно, когда тот же Руны вернулся к Муратоглу, я понимал, что это бред. А здесь, ну...
Или когда Тим ушел к Бенджамину Ибрагимзаде.
Ну, там много, да, когда очевидны глупости. Здесь почему бы и нет? Я не вижу препятствий и не вижу, почему Мире не продолжит сотрудничать с Кончитой и добиваться хороших результатов.
Матч двух ветеранов тура в первом круге у женщин был сыгран. Сара Ирани обыграла в трех партиях Каролин Возняцкий. У одной wildcard, это Каролин, Сара через квалификацию пробивалась. Ну, тоже Сара, она неутомимая абсолютно. Как у меня аналогия с Томми Робредо. Как Робредо, но перестав
Томми
быть игроком...
Томми там до фьючерсов скатился, к сожалению.
Ну, да. Скорее, до челленджеров. Ну. Там уже на 200 какой-то позиции находился. Сара тоже, надо сказать, не брезговала все время, когда у нее не слишком получалось играть и турнирами категории ITF. В общем-то, что и оставалось, когда она играла не лучшим образом. Ну, самое главное, продолжает играть. И вот на тысячнике победу она одержала над Каролиной Возняцки. Ну, а так понятно, что основные все разборки только впереди, потому что сеяные еще даже и не вступали в борьбу.
Ну да, еще все основные матчи впереди. И наши девушки, Настя Павлюченко с Дашей, девичьей Гавриловой, ныне Севил будет играть, и Даша Касаткина, Екатерина Александровна, они все вот в верхней части второй половины, так скажем. И Анна Калинская, все начинают, как сеянные теннисистки, со второго круга. И опять же, мы любим говорить про фаворитов и фавориток. Ну, здесь, на мой взгляд, все те же самые фамилии могут прозвучать. И Швёнтек, Соболенко, и Рыбакина, с учетом того, как она сейчас играет.
Да и Гауф.
И Гауф, да. Здесь я не удивлюсь любой чемпионке на этом турнире. Вот. Если у мужчин, когда играли Джокович, Федерер, Надаль, условно понятно, кто был. И сейчас, на самом деле, даже вот мы, кстати, с тобой не обсудили таких фаворитов.
И у женщин,
и у мужчин.
Давай обсудим.
Да, здесь.
Вот я, ты говоришь, не удивился, много. Я смотрю на восьмую сеянную, он Жабер. Я думаю, что вот если бы Жабер выиграла, я бы удивился.
Ну, может быть.
Плохо играет в последнее время.
Ты знаешь, как звезды сойдутся, может быть, все что угодно.
Или вот еще в Даниэль Коллинз на европейском грунте я не очень верю.
Даниэль Коллинз, а ты.
А ты веришь?
А ты веришь в Рафу, зато не веришь в Дэниел. Хотя...
Конечно, я верю в Рафу. Как я могу не верить в человека, который миллион раз уже доказывал, что он может быть всеми похоронен, списан на пенсию и в какие-то реабилитационные центры по восстановлению после травм. Списывали, Саш. Его списывают с лет с 24, когда вскрылось, что у него проблемы с коленями. И списывали его уже столько раз, не знаю, на моей памяти раза три точно было, что Рафа, когда... Ну, да, теперь точно.
Организм молодой, сейчас уже все-таки организм уже не тот. Понимаешь?
А тут нужно на один турнир собрать его нужно. Собрать, вот как вот склеить,
чтобы потом все
в этом посмотрим, какие приоритеты.
Состоянии похоронить потом, зачем?
Посмотрим, какие приоритеты. Понятное дело, что можно уколы, всякие процедуры, естественно.
Разрешенные, я надеюсь.
Да, уколы, я имею в виду, там, обезболивающие, что самая высшая медицина, которая есть, она Рафе на помощь здесь придет. И, конечно, я думаю, что он хочет сыграть и приложит все усилия для того, чтобы это сделать.
А у девушек?
У девушек фавориты кто? Да ты их всех назвал,
в общем-то. Да, в принципе.
Соболенко, Швёнтек в первую очередь.
Ну да.
И Гауф, и Рыбакина, в общем-то, вот я бы их, наверное, и очертил. Хотя, понятное дело, что уже в качестве более темных лошадок, ну и Сакари, и Вондрушева, и далее, естественно, кстати, и Жасмин Паулини в случае, если пойдет, я думаю, что она может далеко дойти. Ну, а вот конкретно в Коллинз не верю. Хоть и быстрый, и все-таки хард...
Ну, почти, оговорка по Фрейду.
По Фрейду, да, оговорка. Хоть и быстрый грунт, но все-таки мне как-то засело в памяти поражение Даниэль Коллинз от Симоны Уальтер на одном из, по-моему, как раз швейцарских грунтовых турниров. Ну, теряется на красном классическом грунте. Даниэль, хотя, понятно, на зеленом Чарльстоне.
В этом году все-таки, знаешь, завершает свое путешествие в туре, Даниэль. Как она, видишь, проехалась по американской серии турниров. Думаю, здесь в Европе тяжелее будет.
Думаю, что да. Я, когда один из ваших последних подкастов, по-моему, с Лешей Михайловым вы записывали, слушал, я с тобой точно согласился с тем, что она красивая женщина, как ты ее назвал.
Ну, здесь,
вот
да,
то, что тур потеряет такую очень привлекательную фигуру, очень харизматичную, все эти ее камоны, все эти let's go, как она себя подбадривает, конечно, это будет... Когда Коллинз играет хорошо, это потеря. Когда она играет плохо, мы как-то и забываем, что такая девушка в туре есть.
Даже о такой красотке ты забываешь.
Ай. Ну, представляешь, сколько их в мире.
Я про тур.
В туре тоже предостаточно.
Ладно, говорил.
Ну что, друзья, таким получился наш сегодняшний подкаст «Выход к сетке». Следим за турниром в Мадриде. И в следующий раз, несмотря на то, что это будут праздничные дни, по традиции в понедельник мы с вами встречаемся и будем промежуточные, такие экваторные итоги мадридского турнира подводить. Александр Сопкин, Вадим Кольцов для вас говорили о теннисе. Всего доброго и до новых встреч.
До встречи на корте.